Категория программы 16+.
Не коротко о спорте. На радио Гомель плюс.
Господа любители спорта, наши вам здравствуйте. Каждую пятницу мы в приятной компании. Сегодня снова со мной Катя Календа.
Привет-привет.
Да, мы решили, друзья, снова вам продолжать рассказывать, что же интересного в мире конного спорта.
Это не мы решили, это ты решил тоже. Давай не будем на меня всю ответственность скидывать.
Ничего не знаю.
Я просто согласилась.
Вопрос, как главное подать информацию. В общем и целом, друзья, если в прошлый раз мы вам рассказывали, что такое конный спорт, то сейчас...
Моё больное.
Вот. То сейчас, друзья, мы решили немножко углубиться вообще, что необходимо.
Обычный спорт.
Не только, что вообще необходимо для занятия, как начать, с чего начать.
И в каком возрасте, кому как.
Да, и расскажем попозже еще, что это стоит для любителя и для профессионала. Потому что в прошлый раз мы вам сказали... Сколько стоит сейчас заниматься хобби-хорсингом, да? Там все по-серьезному, чтобы вы понимали. Ну, а теперь перейдем уже к более серьезным лошадкам и более серьезным моментам. Так вот, чтобы вообще, ну, прежде чем начать заниматься конным спортом, вплотную стоит съездить на ближайший конно-спортивный клуб на пробную тренировку или хотя бы на прогулку по лесу под руководством тренера. Это, кстати говоря, очень хороший совет.
Прекрасно. Я еще считаю, что нужно оговорить совет, что в некоторых случаях нужно проконсультироваться с врачом. Потому что нам 30+, нам надо консультироваться с врачом.
Вопрос, с каким надо консультироваться? Сразу с хирургом, с травматологом?
Ну, скорее всего, с травматологом, в принципе, чтобы понять, что ты там, ну, можешь повредить, а что не можешь. И что делать, чтобы не повредить.
Нет, в нашем возрасте это сразу спрашивать, сколько это срастается и сколько это стоит.
Ой... Молчи.
Ну, по факту.
Ну, вообще, лошадь, это вообще, говорят тренеры, мощнейший провокатор психических, даже физических недоработок. И если человек напряжен, то вот когда он сядет и поймет, что контроль не в его руках, может случиться все, что угодно, вплоть до панической атаки. Надеюсь, не у лошади. Кто не владеет собой, не сумеет совладать и с лошадью. И я бы это, на самом-то деле, ко всем, в принципе, животным отнесла, потому что они же чувствуют, и лошадки в том числе. Поэтому надо быть уверенным в себе, и тогда лошадка будет уверена.
Ну, вообще, во всех соревнованиях, да, вот я читал и олимпийских, и чемпионатов мира, говорят, что это парные соревнования. То есть наездник и, соответственно, лошадь. Транспорт. Хотя некоторые говорят, что якобы лошадь – это инструмент.
Нет.
Но вот ни разу.
Лошадь – это живое существо.
Я тоже согласен с тобой, что это вот именно партнер твой. И вот если после пробного занятия вы почувствуете, что вам некомфортно взаимодействовать с лошадью в спортивном смысле, то можно просто пробовать верховую езду или прогулки, на которых тренер ведет лошадь за повод. А через эти форматы уже понять, как складывается ваше отношение с лошадьми и ответить самому себе на вопрос, нравится ли вам конный спорт и хотели бы вы этим заниматься. Слушай, очень классный совет. И я вот предлагаю по этой вот линии всем, кто хочет пробовать, идти.
Мне даже кажется, этот совет применим не только, во-первых, к этому виду спорта, к любому виду спорта и к любым жизненным изменениям. Вообще.
А в хоккее как? Это типа прийти на пробную тренировку, и тренер по льду тебя за маску покатает?
Нет, за клюшку. Понимаешь, ты держишь клюшку, он тягает, все.
Нет, так-то, нет, там-то понятно. Просто за маску это очень интересно, чтобы сразу почувствовать.
Но...
А в футбол?
А что, подожди, а футбол за бутсы? Ну, нет, за бутсы такое себе.
За форму.
За форму.
Только это уже сразу...
За гольфы тогда.
Да.
Там уже полноценная тренировка после этого начинается.
Бокс – это за перчатку.
Или за капу.
За капу – это...
За шорты.
Очень серьезно. Кёрлинг – хорошо.
За метлу.
За метлу. За метлу и за камень.
Подожди, что еще? В санках тоже можно за санки тянуть?
Я вот этот спорт саночный, честно говоря, не понимаю.
Почему? Ты же в детстве не катался.
Нет, это я понимаю, но это интересно, но они же лежа это делают и не видят, куда едут.
Ну, это немножечко рискованный вид спорта.
Мы-то смотрели, куда мы едем, мы понимали, во что мы можем въехать.
А может, они потому и не смотрят, потому что стрёмно вообще, это же какие-то виражи там, это же как эти... Водные горки, только ты в санках и зимой.
Да, только как-то они почему-то, кто быстрее, кто медленнее, от чего зависит,
кстати,
это непонятно.
Вот я понимаю, с этого разбега, в который они влетают в эти стены, не влетают, конечно. А дальше что, а как? Как толкнули, так и что?
На Олимпийских играх часто были случаи, когда не успевал тот, кто разгоняет, запрыгнуть в этот саббор.
Простите.
И санки ехали с одним пилотом, без штурмана, назовем его так. Это очень классно. Ладно, друзья, мы немножко отошли от темы конного спорта. Так смотри, перед первым занятием, когда мы возвращаемся к конному спорту, вам важно уточнить, что из экипировки для человека и из амуниции, ну, так называется, одежда для лошади, предоставляет, ну, школа, либо то учреждение, где вы будете кататься, а что вам необходимо, купить, либо найти самому?
Ну, во-первых, я считаю, это сахарок, яблочки. Это то, что нужно купить самому.
Это для наездника.
Чтобы он чувствовал себя расслабленнее как-то. Нет, ну а в смысле экипировка? А если я хочу быть в бальном платье, как вот эта дама прекрасная из каких-то там веков,
так,
на лошади, вот так вот две ножки в одну сторону, как раньше
нельзя было?
Это же не конный спорт,
это фотосессия.
Ну, а у меня и такой не было. Что-то грустно.
Это вопросы уже не ко мне.
Ну да, согласна. Смотри, на начальном этапе вам не потребуется весь набор аксессуаров. Я надеюсь, что в принципе понятно. Но тем не менее, профессиональную одежду можно заменить обычной.
А лошадь можно заменить хобби-хорсом.
Тренировках важно. Зато икры у человека укрепятся. Так, ты пока там смеешься, я продолжу рассказывать. Не обязательно покупать специальные сапоги, достаточно любой закрытой обуви на небольшом каблуке и без шнурков, чтобы не запутаться в стременах. А я вот не понимаю, зачем каблук? Чтобы не въехать со стремя?
А вдруг ты будешь падать, у тебя нога цепанется каблуком?
А, ну да.
Это как в вождении, тоже на каблуках нельзя же водить машины.
Ну, тут здесь наоборот, нужен небольшой каблук.
Чтобы держаться, но небольшой нужен. То есть большой шпильки...
Не, ну на шпильках я не пойду.
А вдруг?
Во-первых, я на шпильках не дойду.
А вдруг такая, у меня фотосессия, я хочу быть дамой в платье.
Не, ну опять же, ну это же фотосессия.
Да, ну сам факт.
Ну, согласна. А, обычное дело у конников. Конников.
Конники.
Это принести в конюшню одежду, которую не жалко. Ну, как на дачу, собственно.
Вот возникает вопрос, да? Это что сейчас, ехать на дачу и с дачи перевозить?
Наконец-то оно пригодится. Там, знаешь, чего не жалко на балкон? Вот одна лыжа, ее не жалко. Привезу туда, вдруг пригодится.
Родители будут очень странно смотреть. Мы то есть сюда все привозили.
А ты увозишь.
А ты решил увезти, а куда? На другую дачу? У тебя появилась другая дача.
И ты там копаешь картошку?
Сразу там... коварный взгляд, ты нам больше не сын.
Это удар по родителям, не надо так делать. Купите какую-то ненужную одежду сами, пожалуйста. Не забирайте.
Чтобы купить что-то ненужное.
Нужно продать что-то
ненужное. Да. А у нас денег нет.
А вот я молчала, если что. Так, я предлагаю взять сейчас небольшой перерыв все-таки.
Да, друзья, мы вам предлагаем послушать музыкальную композицию, а мы подберем еще интересных фактов для вас.
Не коротко о спорте на радио Гомель плюс.
Итак, друзья, мы продолжаем рассказывать вам, что такое конный спорт.
Вот и сами в нем начнем хотя бы чуть-чуть разбираться.
Не, ну уже авторитетно будем разбираться.
Да? Ну уже вторая программа об этом.
Авторитетные люди в конном спорте.
Я правда не понимаю, зачем ты мне, ты конкретно со мной это обсуждаешь. Связано ли это что-то со спортом наездников? Ну, я не понимаю.
Это спорт? Уже в названии спорта, это спорт, конный спорт, все.
Хорошо,
возможно,
ладно.
Возможно, кстати говоря, это проблема хобби-хорсинга. Если бы назвали хобби-спорт, возможно, бы подтолкнули.
Хобби-спорт — это, в принципе, когда ты перед за месяц до начала лета идешь в тренажерку. Это хобби-спорт.
Или идешь на то салон, чтобы тебе нарисовали кубики.
Тогда можно и к визажисту, кстати. Тоже ты знаешь, так тоже можно?
Вариант, да. Друзья, вернемся мы к конному спорту. И смотри, как отмечают многие тренеры, на тренировках взрослые люди, недавно севшие в седло, больше внимания уделяют психологическому и физическому состоянию. Потому что взрослые и боятся, и не так совершенно управляют своим телом. В отличие от
детей. Ну, потому что уже закостенелое тело, понимаешь?
Уже взрослые люди. Мы знаем, сколько это стоит, лечение. Дети.
Поэтому страшно совершить лишнее движение.
Да, тем более, к тому же, взрослый человек обучается через ум, понимание и осознание. В отличие от детей, которые учатся интуитивно и быстрее формируют новые нейронные связи и паттерны движений. Класс.
Так вот, зачем некоторые советуют это. Высвобождать своего внутреннего ребенка. Это чтобы, ну, на лошадях.
Это модная тематика. Очень даже. Так вот, поэтому обучение взрослых проходит намного медленнее, но оно мотивированнее и ответственное.
Ну, тут согласна. Все-таки, опять же, взрослый человек, он понимает, за что он отдает деньги и чего он хочет добиться. Ну, собственно, кстати говоря, если у человека еще и опыт в детстве был, это вообще дополнительное преимущество. Если, потому что, как это, глаза боятся, руки делают?
Да, конечно. Причем взаимодействие с лошадью начинается с подготовки тренировки, когда всадник сначала чистит и приводит животное в порядок. А
типа
затем
какое-то взаимодействие.
Ну, там, погладить сахарко, просто показать, что ты рядом.
Адекватный.
Да-да-да, представить, сказать здравствуйте.
Лошадка?
Да.
Лошадка!
А если тебе лошадь ответит, то это вообще интересно будет.
Ну, кстати, есть вопросики либо к вам, либо к лошади.
Да-да-да. Так вот, приводит еще и амуницию в порядок, седло и уздечку. Дети в спортивных школах делают это самостоятельно, тем самым выстраивая коммуникацию с конем, так как взрослому ученику могут подготовить тоже заранее и без его участия. А вот тут я не согласен.
Тут я тоже не согласна.
Пусть тоже вникает сразу.
Конечно, тем более замотивированный, опять же.
И дети могут покомандовать взрослым. Ты куда чешешь против гривы?
Не согласна. Так, смотри, на первой тренировке новичков учат еще и держаться в седле. Мне кажется, это вообще основа основ. Правильно ставить стопу в стремени. Я, если честно, вот до сих пор не понимаю, как со своим ростом. Я просто, когда, скажем так, фантазирую на эту тему, я понимаю, что я просто не достану элементарно.
Тебе надо пони. Это первое. А второе, там же есть разные стремен, разные высота.
А я вот не знала, видишь? Причем при всем при этом надо еще спину сохранять прямой. А нам всем сложно.
Это...
Выпрямились?
Да.
И вы сейчас прямо выпрямитесь. Потому как заваливание корпуса вперед увеличивает шансы упасть. Конь на первой тренировке будет ходить шагом, а тренер держать лошадь под узды.
Конечно. Хотя я разговаривал с некоторыми тренерами, да, или вообще те, кто владеет лошадями. Очень многие уже на первой просто выездке, да, или когда идут гулять вот просто на коне, да, их идут, пытаются уже, типа, дайте я сам поскочу, как будто вот в фильмах осмотрелись.
Да.
И некоторые говорят, ты сейчас поскачешь. Сразу в травматологию ты сейчас поскачешь у меня тут.
Страшно.
Да, конечно, страшно. В дальнейшем спортсмен будет переходить на более быстрые аллюры. Сначала рысь, потом галоп. Кстати, рысь самый медленный, считая шага, аллюр похожа на бег трусцой. Галоп от рыси отличается быстротой и механикой. Сначала идет опора на одну ногу, потом подтягиваются две и в конце четвертая. В общем, очень много вариантов, и все поступательно, и это правильно. То есть,
конечно,
вы должны понимать.
Конечно, все должно быть, да, постепенно. Но вообще я считаю, что галоп от рыси отличается тем, что одно из них – это животное.
Неплохо. Ребят, я сейчас отойду, закрою каламбур, что за дверька в каламбуру, что ее открылась.
Ты разошлась сегодня, конечно.
Нормально, неплохо.
Так, ну смотри, так как эти аллюры быстрее шага и удержаться в седле сложнее, тренер сначала берет новичка на корду. Что такое корда?
Это прочная длинная веревка.
Спасибо.
Новичка, причем не лошадь, сразу человека.
Ну, просто если лошадь решит ускакать, чтобы хотя бы человек здесь остался, он там не улетел вместе.
Знаешь, как во всех фильмах резко так, опа, и он так с седла выдергивается. Очень удобно.
Ну да.
Ноги поехали дальше, а человек остался у тебя.
Это уже грустно. А вообще... Это мы тут предположили. Езда на корде помогает сосредоточиться только на себе, своей посадке и движениях, потому что тренер как бы держит на крючке всех и вся, и лошадь, и вас. И на случай внештатных ситуаций для спокойствия неопытного всадника.
Нет, тут вопросов нету, это правильно. Смотри, конно-спортивная тренировка состоит из разминки, основной обучающей части и заминки. И в среднем длится от 45 до 60 минут.
Адекватно.
Ну, в принципе, да, час работы себе, очень даже. Разминка на лошади представляет собой долгие прошагивания. Вообще, некоторые, может, думают, да скучно, что там я на лошади покатают меня.
Да,
вы попробуйте для начала сесть. Вы залазите на эту лошадь, будете... Долго, очень.
Вот, я думаю, что мои первые 10 тренировок, это будет, я буду учиться залезать на лошадь, понимаешь?
Мои первые 10, я буду к ней подходить, я боюсь лошадь.
Почему мы выбрали тогда эту тему, если ты боишься?
Я вот
ты со страхом
я
как-то борешься?
Да, я борюсь, свой детский страх побарываю, да. Смотри, дальше, что самое интересное, вот прошагивание, да, вот разминка начинается, под которой разогревают лошадь, а далее идет переход на более быстрые аллюры, вот лысь, рысь и галоп. Причем спортсмену желательно садиться в седло, уже размявшись самостоятельно. Это правильно.
Как? Понятное дело, перед любой тренировкой надо какая-то разминка.
Потому что иначе вы упадете и поломаете себя всего.
Конечно, а так вы чуть-чуть гибкие упадете, и все будет нормально.
Кстати, я сразу могу забежать вперед и сказать, что на тренировке вот со всеми животными необходимо, а то некоторые, опять же, я знаю случаи, любят намахнуть немножко перед... Чтобы страх убрать, нет, ребята, только
нельзя
в трезвом
вообще,
виде.
Нельзя вообще, в принципе. И зимой тоже этого вообще не делаем, потому что не согревает, это наоборот охлаждает, а мы не чувствуем.
И купаться и, тоже нельзя в этом
состоянии.
И весной,
ну, да, вообще. Это, вообще есть... алкоголь – это зло.
Так, не надо.
Скажи да.
Да.
Вот, погнали дальше.
Не, просто чтобы вы понимали, это все-таки животное. И давайте мы будем заботиться о безопасности.
А еще, кстати, многие животные не переваривают запах алкоголя. Это тоже надо понимать.
Да.
Для них это триггер.
В общем, друзья, конный спорт, он прекрасен. Мы рекомендуем вам им заняться. А вот дальше, после музыкальной паузы и прогноза погоды, мы расскажем, сколько стоит это все удовольствие.
Не коротко о спорте на радио Гомель Плюс.
Так, друзья, возвращаемся мы в эфир. Если в прошлый раз в третьем блоке мы рассказывали, сколько стоит собрать хобби-хорса, вот Катя Календа...
Что ты не отпускаешь эту тему,
Катя Календа вам рассказывала, то сейчас мы расскажем...
Мне теперь на маркетплейсе товары такие выпадают. Мне оно надо было искать тебе.
Да, а думаешь, расскажем тебе, что такое подстава? Давайте расскажу всю концепцию подставы.
И как быстро я на нее купилась.
Это, ну... Серьезное лицо у меня было?
Да.
Ты даже не могла подумать, что тебя подставляют.
Конечно.
Вот, а теперь, друзья, мы расскажем, что стоит собрать новичка и профессионального спортсмена.
Вещи с дачи мы же объяснили.
Да. Так вот, как вы упоминали, на первом занятии можно надеть старую спортивную одежду, но и нужно ее подобрать так, чтобы она вам помогла ездить верхом, а не мешала. Все-таки обычная одежда не отвечает потребностям конного спорта, в отличие от специально сшитой верховой езды и профессиональной экипировки.
Ну, как минимум тут, потому что надо не скользящие ткани вообще, в принципе, выбирать, потому что, ну, можно съехать просто элементарно. Представь, ты съезжаешь, едешь на лошади и съезжаешь с лошади. Мы встретили тебе лошадь в лошадь, чтобы ехал на лошади, пока ты едешь на лошади.
Смотри, если у тебя скользящая одежда, ты же с любой поверхности будешь...
В латексе.
Нет, да. Ты же с любой одеждой...
А ты не доедешь, в принципе, до конного клуба.
Ты с любой же одеждой будешь соскальзывать с любой поверхности.
Ну,
просто начинаешь крутиться вокруг оси лошади.
Сила притяжения вам что-нибудь говорит?
Я плохо учился в школе.
Понятно.
Но это шутки, друзья.
Так, ну смотри, еще должны быть футболки, свитера обтягивающими.
Так.
Это не для того, чтобы порадовать тренера, а для того, чтобы тренер все-таки мог отследить качество посадки и технику безопасности.
То есть фраза «Вы куда приперлись в этой одежде?» от тренера звучит очень часто, я думаю.
Скорее всего, понимаешь, я в своем оверсайзе явно не подойду.
Ну, конечно, ты же должна видеть все. Во-первых, прямую спину, мы с тобой уже неоднократно об этом говорили. Необходимо.
Я опять выпрямила спину.
Не скользящая одежда, ну, в принципе, если посмотреть, то из того, что можно найти, грубо говоря, на даче или на балконе, это старая куртка, которую не жалко, куртка, и старые джинсы, которые тоже не жалко. Это,
кстати,
в принципе, есть у всех у нас.
Как раз шершавые.
Да. Что еще необходимо? Я вот так смотрю. Это у нас футболка. Она у нас у всех есть.
Да, приталенная.
Сапоги. Кстати говоря, можно резиновые на первое время.
Ну да, главное, чтобы сидели четко по ноге.
Да. Перчатки. Не вот эти строительные из строительного магазина.
Не, мне кажется, в таких как раз удобней.
Не-не-не.
Мозоли не натрешь.
Серьезные должны быть. А вот что обязательно необходимо, да, и вот это уже вы не сможете нигде взять бэушное,
надо
это
покупать новое
шлем.
И вот, да, и в специальном магазине. Какой-то шлем нужен.
Да.
А ты, кстати, знаешь, как называется шляпа, которая напоминает шлем жокея?
Нет.
Жокейка. Все очень просто.
В вашем женском мире как-то все очень просто называется. Я бы звала просто шляпа.
Нет, это очень просто.
Да. В общем, получается, что если по ценнику, да, друзья, ну, мы, опять же, мы смотрим по России, по Беларуси, да, по разным. Ну, где-то около 4, 5, 6 тысяч России. Это для любителя.
Угу. Ну, это сколько на наши приблизительно?
Около 200 рублей.
Так нормально.
Это для любителя.
Это для, ну...
При условии, магазин... что лошадь вам дают.
Ну, кстати, есть магазины, где это, в принципе, можно найти, ну, кроме как шлема, действительно. Хотя, знаете, магазины там такое найдется.
Нет, без шлема нельзя. Без шлема...
Вот шлем нужно будет купить отдельно.
Некоторые скажут, у меня есть мотоциклетный шлем. Но мотоциклетный шлем, и ты на лошади, я бы на это посмотрел.
Это какой-то, знаешь, это диджейский сет из 2000-2010-х. Вот какой-то клип такой.
Это вот...
Диджеи любили такое.
Да, а теперь, друзья, поговорим про профессиональную экипировку. Она все-таки есть, да?
Угу.
И смотри, она сшита специально для интенсивных тренировок.
Благодаря... То есть вам, как минимум, надо найти портного.
Ну, либо специализированный магазин, который под вас подгонит всю одежду.
Да,
вот. Но благодаря крою и специальным материалам в такой одежде всадник не натирает определенные части тела, например, шенкель или внутреннюю сторону бедра. Ну, конечно, потому что на лошади все-таки 3-5
минут. Мне подруга рассказывала, она как-то в деревне, когда жила с родителями, решила покататься на лошади в шортах.
Я представляю, что это было.
Это было лето. По понятным причинам ей пришлось, для того, чтобы родители не слишком ругали, а все оставшееся время, пока не зажило, точнее, не так, пока не обнаружили, носить какую-то закрытую одежду внизу, то есть джинсы. Были вопросы от родителей, а зачем в 30-градусную жару ты ходишь в джинсах? И она замялась, а потом, ну, собственно,
показала
все, что с ней произошло. Родители немножечко были в восторге от происходящего.
Вот это вам талантливый ребенок. Молодец.
Ну и дальше, конечно, мама помогла специальными мазями, кремами для того, чтобы быстрее кожа заживала.
Так вот, смотри, что необходимо, да, вот возвращаясь к теме, да. Про цену я потом расскажу.
Не пугай сразу.
Что нам нужны? Сапоги.
Угу. Ну, пока еще сходится.
Да, ботинки.
Так.
Ну, сапоги или ботинки, но к ботинкам нужны краги. Угу. Это от ботинок и до коленей.
Но это вот, чтобы понимали, есть же гетры.
Да.
У девочек.
Не подходят.
Не подходят, но это по типу гетр, только они кожаные.
Гетры есть и у мальчиков. Особенно футболистов.
Я забыла, да. С кем я тут нахожусь, да, 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 в студии.
Специализированные перчатки. Шлем уже профессиональный. Он стоит в несколько раз больше.
Естественно.
Специализированная рубашка. Бриджи. И фрак или редингот.
Что такое редингот, я, если честно, не знаю.
Но фрак мы все знаем.
Но фрак красиво. Я почему-то представила, как на лошадь ты садишься, так фрак откидываешь, чтобы удобней. И такой в седле. Да, я на коне, как говорится.
Суммарно получается, я вот сейчас в голове
посчитал.
Ты уверен,
что мы хотим стать эти цифры?
Почти. 40 тысяч российских рублей.
Это 1200 на наше?
Я сейчас даже специализированно тебе назову.
Ну так приблизительно.
Сейчас я тебе вот специально назову. Это,
давай.
Да, это 1500.
А, 1500.
Это именно, подожди, это одеть.
Да, потому что я хотела сказать, что тут же еще, ну, надо учитывать стоимость лошади. Потому как, смотри,
озвучьте,
например,
пожалуйста.
Лошадь не турнирного типа может стоить, опять же, мы в российских денежках говорим, 600-900 тысяч.
Друзья,
если
просто
она уже объезжена.
Давайте возьмем минимальный порог 600 тысяч. Это 22,5 тысячи белорусских рублей. Однокомнатная квартира.
Да, я на коне, как говорится. Максимальную цену.
Давай.
Лошадь для выступлений на уровне чемпионата страны и региона.
Даже не мира. Давай.
Стоит больше 10 миллионов российских рублей.
Я в нулях правильно хочу, подожди, не запутаться. 10 миллионов. Так, это вот раз, три нуля. Так, 377 тысяч белорусских рублей. Я правильно нули посчитал?
Ну, скорее всего, я тебе верю.
Раз, да, я правильно посчитал. Лучше бы я ошибся в одном нуле.
Ну, вообще, на самом-то деле, не надо пугаться цифр, потому что можно же все-таки лошадь брать в аренду. И вот, например, в российских конных спортивных школах от 15 тысяч начинается аренда. Это в месяц. Поэтому, собственно, все удобоваримо, если есть большая мотивация.
Чуть меньше 600 рублей в месяц. Слушай, это дешевле, чем многие виды спорта. Нет, это дешевле, чем многие виды спорта.
Вот, тем более.
Тот же хоккей, условно говоря.
Ой,
друзья, да.
Там прям дорого.
Ну вот да, друзья, но мы пока пойдем...
Переваривайте.
Переваривать и вы, и мы. Музыкальная пауза вас ждет.
Не коротко о спорте. На радио Гомель Плюс.
Друзья, четвертый блок нашей передачи, как всегда, что-то интересное, занимательное, забавное из мира спорта. Ну, не только конного в данном случае, а вообще в целом.
А ты еще и любишь Олимпиаду.
Не только
в
я.
В любом ее проявлении.
Все, кто со мной здесь, любят Олимпиаду. И вот смотри, я тебе расскажу.
Расскажи.
Потому что я уверен, что после этого ты тоже полюбишь Олимпиаду.
Слушаю вас внимательно.
Мельбурн, как это, представьте.
Представила.
Да, Мельбурн. 1956 год.
А нет, подожди, сейчас 1956 надо представить.
И дальше, как в стиле Задорнова, смеркалось. Полуфинальный матч советских и венгерских ватерполистов проходил спустя месяц после подавления Советским Союзом восстания Венгрии. В середине второго тайма венгры выигрывали 3-0. Затравка шикарная. В этом моменте в воде произошла стычка между капитанами команд, ну, соответственно, России и Венгрии. И к драке подключились находившиеся все в воде игроки, а также болельщики.
Но если по поводу игроков, которые присоединились, вопросов никаких, болельщики...
С криков «наших бьют»?
Скорее всего.
Да. Победу в прерванном поединке зачитали венграм. Советское руководство объявило своим спортсменам строгий выговор за нанесение ущерба советско-венгерской дружбе.
Ну, их тоже можно понять.
Но при этом капитану команды, несмотря на проигрыш, был он удостоен звания заслуженного мастера спорта сразу после, соответственно, драки. Как он сам предположил, за активность, проявленную в этой самой драке.
Главное быть активным по жизни.
Вот, и спустя много лет, друзья, в 2004 году в Будапеште прошла встреча участников памятного матча, на которой они... Нет, простили уже друг другу все обиды. Но это прекрасно. Как ватерполисты могут подраться в воде?
Подплывая. Мне вот честно любопытна все-таки причина драки, что же там такого произошло в воде. Потому что у меня есть предположение, что просто, возможно, в какой-то момент времени вода окрасилась. не если без, вы понимаете, не, о чем
не,
это.
Не без этого, не без этого. Но мне болельщики просто...
Просто пузырьки так...
Да, но мне больше нравятся болельщики. Как болельщики...
В бассейн поместились, опять же,
С трибун.
Прямо оттуда и прыгали, мне кажется.
Мне интересно, как на это... Во-первых, там же были комментаторы. Комментировали ли они это раз. Телевидение Б снимало ли это два. А третье, тренеры. Они, как думаешь, стояли или, наоборот, как действующие тренеры, справа бей, а ты слева, а ты тоже ходи?
Это, понимаешь, это в нашем идеальном мире. Там, скорее всего, тренеры стояли и просто не понимали, что им сейчас делать. Потому что, ну как, это ненормально, это, в принципе, так не должно быть.
Это да. Я хочу обрадовать тебя прекрасным анекдотом на тематику, опять же, конного спорта. Угу. Журналист приехал на ипподром взять интервью. Все заняты, посылают его куда подальше, понятное дело.
Ну, конный спорт.
Да.
И то, что наездники,
он
что
отловил работника, убирающего за лошадьми в денниках. Угу. Разговаривает он с ним, спрашивает, как у него там работа, он все жалуется на тяжелую судьбу. И журналист задает правильный вопрос. А почему вы тогда не бросите эту работу и идете в какую-то профессию, которая вам больше нравится? И ответ работника. Как это? Уйти из большого спорта?
О, это да, это стандартный анекдот про вообще про очень много я где-то слышала. Да.
Я очень его обожаю.
Смотри, что было в выступлениях гимнастов на перекладине. Там судьи повысили оценку Алексею Немову в ответ на возмущение зрителей. 12 минут зал бушевал, и успокоить болельщиков смог только сам Алексей.
Опять,
ну, естественно.
Один русский против толпы людей. Да. Порешал ситуацию.
Потому что да.
Мы почему-то, вот ты говоришь, один в поле не воин. Один воин. В поле воин. Мы уже
если он наш, понимаешь, славянский человек.
Да.
Но, к сожалению, повышение было небольшим и не позволило Немову стать призером, а в соревнованиях по многоборью судьи обошлись при... Обошлись ошибкой при подсчете оценки корейского гимнаста, и он получил серебро, хотя должен был стать олимпийским чемпионом.
Кому досталось золото?
Американцу. Как будто бы нет ничего непонятного.
Ну вот просто, опять же, Олимпиада. На Олимпиаде, это такое соревнование, друзья, мы немножко расскажем вам, что такое Олимпиада. Как будто бы то, где нельзя ошибиться. Как будто бы то, где прикованы миллиарды глаз.
Смотрят на нас, как говорится.
Да, они же видят все. Они же понимают все. Это... Там же собраны самые ответственные судьи,
да.
Самые лучшие спортсмены,
да.
Самые лучшие места проведения для самых олимпиад. Францию за скобки.
Нет, подожди, там были некоторые люди, которые действительно могут постоять и словом, и делом, как говорится.
Не без этого. И вот как можно было ошибиться при подсчете очков и отдать золото не тому?
Ошибиться.
Написано?
Написано?
Написано. Ошибиться.
Я просто буду глаголом вопросы задавать. К чему-то мы придем.
Просто как будто бы мы пытаемся найти логику в действиях.
А ее нет. Зачем ты это ищешь?
Заметьте, это было больше 70 лет назад.
А мир не меняется.
Вообще ни разу.
Меняется настроение.
Смотри, меняются страны, меняются года, а ошибки все те же. А Франция...
Какая-то есть, видимо, методичка, которую каждая страна изучает, когда, ну вот, их назначили страной, проводящей Олимпийские игры, и сразу выдают эти методички, а потом экзамен по этим методичкам,
знаешь,
я уверена.
Если вот,
как правильно считать, если ты неправильно считать очки?
Нет, если ты полностью права, то я очень горд за русских, потому что мы не читаем методички никогда. Именно поэтому Олимпиада была хороша.
Ну, тут согласна, Олимпиада была хороша, но мы знаешь, когда читаем инструкции?
Когда все поломано.
Да.
Когда кольцо не открылось.
А мы не сломали ничего, только вот.
Вот когда кольцо не открылось, вот тогда уже методички полезли.
Боже мой, для меня ужасающая эта ситуация, когда Олимпийские игры были в Токио. Почему отказались от запуска голубей вверх? Вы никогда не форсили эту историю?
Я, конечно, неоднократно.
Это очень страшная история.
Когда запах жареных голубей разлетелся
это
по
очень
всему
ужасно. Вот, нет, вот, ты представь мысли организаторов вот в этот самый момент, когда и голубей бы отогнать, и не зажечь огонь мы не можем.
Я думаю, фраза была такая.
И там только кто-то из... дедушка из Кентукки такой радуется, стоит, руки потирает.
Фраза была, думаю, перед началом такая. А давайте голубей выпустим, будет как красиво.
Как на свадьбе. Та-та-та-та-та-та-та-та. А там, скорее всего, так действительно и было. А потом хотя бы сначала бы зажгли огонь. Ну, ладно.
Хорошо, давай дальше. Перенесемся еще на 20 лет назад. Берлин, 1936 год.
На 20? А, мы от этой истории. Что это, мы 20?
В финале велоспринта немец Тони Меркенс нагло нарушил правила, удерживая голландца.
А как он удерживал?
руками.
А, вот, да, за майку?
Да, 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 да. Вот. Однако, я обожаю эту методичку, его не дисквалифицировали, а просто объявили победителем. После того, как он заплатил штраф 100 марок.
Ух, какой он простой.
Вот тебе цена золотой олимпийской
медали. Понимаешь?
Да. Вот, по методичке. По методичке. Просто, наверное, мне просто не указали, кому он заплатил 100 марок.
Вопрос останется, мне кажется, людям на подумать.
80 лет не могут разобраться в ситуации.
Но вдруг наши умные слушатели сразу поймут и ответят нам.
А при этом всем он олимпийский чемпион. Дешевле, чем многим обошлось, если
цена
так скажу.
Цена такой победы 100 марок.
100 марок. Друзья, да. С вами был Артем Аникин, Катя Календа. Пока. Любите спорт. Услышимся через неделю.
Не коротко о спорте. На радио Гомель+.